«Пульс есть», — доложил первый врач и выругался. «Да где же эта чертова скорая?» Я оставался с четверг всю дорогу до больницы Святого Септика и отпустил ее руку только у двери операционной. Добрая санитарка выдала мне одеяло. Я уселся на жесткий больничный стул и уставился на настенные часы и плакаты с информацией для посетителей. Я думал о том, сколько времени мы с четверг пробыли вместе. Оказалось, не больше 2,5 лет. Сидевший рядом со мной мальчик с супницей на голове спросил: «А что вы тут делаете, мистер?» Я наклонился к нему и произнес в пустотелую ручку, чтобы он мог меня расслышать. «Я-то ничего, но кто-то застрелил мою жену». «Черт побери», — сказал мальчик с супницей на голове. И я ответил: «Да, черт побери». Потом я долго сидел и таращился на плакаты, пока кто-то не окликнул меня. «Лондон». Я поднял голову. Это пришла миссис, но не тот. Она плакала. Наверное, и я тоже. «Как она?» — спросила теща. «Не знаю». Она села рядом со мной. «Я принесла тебе баттенбергский кекс. Я не особенно голоден». «Понимаю, но я просто не знаю, что делать». Несколько минут мы оба молча смотрели на часы и разглядывали плакаты. Потом я спросил: «Где пятница?» Миссис, но не тот, погладила меня по руке. «С Джоффи и Майлзом». «А», — отозвался я, — «хорошо». «Четверг вывезли из операционной через 3 часа. Выжатый как лимон, доктор, тем не менее, посмотрел мне прямо в глаза, что мне понравилось, и сказал, что все не так ужасно, что состояние ее стабильно, и что она боец, и что не надо отчаиваться. Я пошел взглянуть на нее вместе с миссис, но не тот. Голова забинтована, мониторы пищат, как в кино». Миссис, но не тот, всхлипнула. «Одного сына я уже потеряла. Я не хочу терять еще одного. В смысле, она дочь, но ты же понимаешь, я хотела сказать еще одного ребенка». «Я понимаю вас». На самом деле не понимал, поскольку никогда не терял сына. Но мне показалось правильным сказать именно так. Мы посидели с ней еще 2 часа, пока снаружи не начало темнеть и не зажглись лампы дневного света. Еще через 2 часа миссис, но не тот, сказала: «Сейчас я ухожу, но утром вернусь. Постарайся поспать». «Ладно», — ответил я, — «еще 5 минут посижу и тоже пойду». Я просидел там еще час. Добрая санитарка принесла мне чаю и баттенбергского кекса. Домой я пришел в 11. Джоффи ждал меня. Он сообщил мне, в котором часу они с Майлзом уложили пятницу спать, и спросил о состоянии сестры. «Так себе, Джофф», — ответил я. Он похлопал меня по плечу, обнял и сказал, что вся ВСБ вместе с обществом поклонников святого Звулкикса и сестрами вечной пунктуальности молятся за нее. Это было очень мило с его стороны, с их тоже. Довольно долго я просто сидел на диване, а потом в дверь кухни тихонько постучали. Я открыл и увидел группку людей. Один из них представился кузеном четверг по имени Эдди, но шепнул, что он на самом деле Гамлет, и спросил: «Мы не вовремя, да? Вот услышали о несчастье с четверг и пришли выразить вам свое сочувствие». Я постарался изобразить радушие. На самом деле мне хотелось, чтобы они все убрались, но вместо этого я сказал: «Спасибо, все в порядке. Друзья четверг мои друзья. Чаю с кексом, если это не слишком вас затруднит». Кроме Гамлета явились еще 3. Первый – невысокий человечек, по виду точь-в-точь викторианский охотник на крупную дичь. Облаченный в костюм для сафари и пробковый шлем, он носил невероятно пышные седые усы. «Командор Брэдшоу», — представился он, — «ваша супруга замечательная женщина. Уважаю барышень, знающих, как вести себя в любой ситуации. Она не хвасталась вам, как мы с ней охотились за морлоком в Троллопе?» «Нет». «Жаль, как-нибудь расскажу. А это моя мем-сахиб, миссис Брэдшоу». Мелани, огромная и волосатая, напоминала гориллу. Вообще-то она и была гориллой, но демонстрировала безупречные манеры и сделала книксон, когда я пожал ее огромную угольно-черную лапу, большой палец которой располагался не на привычном месте, потому пожать как следует не получилось. Глубоко посаженные глаза Мелани наполнились слезами. «О, Лондон! Я могу называть вас Лондоном? Четверг все время рассказывала о вас, пока вы были устранены. мы все очень любили ее, то есть любим. Как она? Как пятница? Наверное, вы ужасно себя чувствуете». «Состояние у нее тяжелое», — честно ответил я. Последним вошел высокий мужчина в черном одеянии. У него была очень крупная лысая голова и высокие дугообразные брови. Он протянул мне холеную руку и представился. «Мое имя Зарк, но можете звать меня Хорос. Я работал вместе с Четверг. Примите мои соболезнования. Если бы это могло помочь, я с радостью бы принес в жертву богам несколько тысяч траалей». О траалях я не имел ни малейшего представления, но на всякий случай заверил его в отсутствии подобной необходимости. «Меня это действительно не затруднит», — любезно ответил он. «На днях я завоевал их планетку и просто не знаю, куда их девать». Я снова заверил его в излишестве подобных акций, добавив, что Четверг это вряд ли понравилось бы. И тут же выругал себя за упоминание о ней в условном наклонении. Потом поставил чайник и спросил: «Баттенберг вас устроит?» Еще бы в один голос откликнулись Гамлет и Зарк. Похоже, они были прекрасно знакомы с фирменным блюдом моей тещи. Я улыбнулся в первый раз за эти 8 часов и 23 минуты. «Здесь на всех хватит. Миссис Нонитот все присылает и присылает, а дрон-то его не едят. Можете даже взять по целому с собой». Я заварил чай. Миссис Брэдшоу разлила его по чашкам, и повисло тяжелое молчание. Зарк спросил, не знаю ли я, где живет Шелки Опер. Но охотник на крупную дичь смерил его суровым взглядом, и тот затих. Они рассказывали мне о Четверг и ее жизни в Книгомирье. Все истории казались совершенно невероятными, но мне и в голову не приходило усомниться. Я просто радовался обществу и счастлив был узнать о том, чем моя жена занималась на протяжении 2 прошедших лет. Миссис Брэдшоу поведала о разнообразных проделках пятницы и даже предлагала присмотреть за ним в любой момент, когда мне понадобится. Зарка куда больше интересовал Шелки Опер, но он все-таки поделился совершенно невероятной байкой о том, как они с Четверг ловили марсианина, сбежавшего из войны миров, в ветер в ивах. «Понимаете, это все из-за буквы В в заголовках», — объяснял он. «Ветер, война, даже количество букв одинаковое, и вот...» Брэдшоу ткнул его в бок и велел говорить потише. Спустя 2 часа они откланялись, слегка подвыпившие и объевшиеся кексами. Я заметил, как тот долговязый в черном плаще перед уходом перелистал мою записную книжку. Она осталась лежать открытой на страничке с адресом Шелки Опера. Я вернулся в гостиную, сел на диван и сидел, пока сон не одолел меня. Меня разбудили Пиквик, которая хотела выйти, и Алан, который хотел войти. Младший дронт явился домой забрызганный краской, пахнущей духами, с голубой ленточкой на лапе и макрелью в клюве. По сей день не знаю, где его тогда носило. Я поднялся наверх, проверил, как спит в своей кроватке пятница, затем долго стоял под душем и после побрился.